Глава 27. Ночлег и завтрак. Райдел видит, как здесь, на нижнем ярусе, темно. Узкая главная улица запружена деловито снующей толпой, зеленоватый свет отрытых на свалках флуоресцентных ламп пробивается сквозь пугающие сплетения прозрачных водопроводных труб, ручные тележки громыхают мимо, чтобы занять свои дневные позиции. Он вскарабкался на один пролет лязгающей стальной лестницы через отверстие, небрежно пробитое в дорожном покрытии над головой, и вылез на верхний ярус. Сюда попадало чуть больше рассеянного света. Освещение скрадывалось наваленными лачугами-коробками. Между ними навесные мостики, мокрые паруса постиранного белья, поднятые последним вздохом угасшего ветра. Юная девушка с карими глазами, большими, как у героинь старого аниме, раздает желтые флайеры «Ночлег и завтрак». Он изучил карту на обороте листовки. Потопал дальше с сумкой через плечо и глобексовской посылкой под мышкой. И через 15 минут наткнулся на нечто, украшенное розовой неоновой вывеской. Плошка мяса от шеф-повара Гетта. Он узнал название с оборотки желтого флайера. На карте оно значилось как ориентир для поиска ночлега и завтрака. Заведению с запотевшими окнами стоит очередь. Цены написаны на картонке вроде как лаком для ногтей. Он лишь однажды был на мосту, да и то ночью, в дождь. То, что он видел сейчас, напомнило ему парк аттракционов, Nissan County или Skywalker Park. И он удивился, как же можно держать подобные заведения без охраны или хотя бы элементарного полицейского поста. Вспомнилось, что Шеветта говорила ему об отношениях мостовых и полиции. Одни стараются держаться моста, а другие держаться от него подальше. Он заметил стопку желтых флайеров у фанерной двери в стене, всего в нескольких футах от входа в шеф-повар Гетта. Дверь казалась не заперта и вела в некое подобие коридора, узкого, обитого белым упругим пластиком, натянутым на каркас из бруса. Кто-то успел накорябать на обеих стенах граффити, похоже, толстым черным маркером. Но коридор был слишком узким, так что общего замысла художника не разобрать. Звезды, рыбы, круги с крестами внутри. Пришлось Райделу нести сумку за спиной, а глобексовскую коробку спереди. Дойдя до конца коридора и свернув за угол, он очутился в чьей-то чрезвычайно тесной кухне. Стены, оклеенные полосатыми обоями, причем на каждой стене разными, словно вибрировали. Женщина помешивала что-то на маленькой газовой плитке. Не такая уж старая, вот только седая, с пробором посередине. Такие же огромные глаза, как у девушки, только серые, а не карие. «Ночлег и завтрак?» — спросил он ее. «Бронировали место?» На ней были мужская твидовая спортивная куртка с рукавами, протертыми на локтях, надетая поверх джинсовки и фланелевая бейсбольная рубашка без воротничка. Никакой косметики. Лицо обветренное, длинный нос с горбинкой. Нужно было бронировать? «Мы сдаем комнаты через агентство в городе», — сказала женщина, вынув деревянную ложку из закипавшего варева. «Это мне дала девушка», — сказал Райдел, показав ей флайер, который все еще был у него в руках, прижатый к сумке. «Вы хотите сказать, она их действительно раздает?» «Вручила прямо в руки», — ответил он. «Деньги есть?» «Кредитный чип», — сказал Райдел. «Заразные болезни?» «Нет». «Наркоман?» «Нет». «Наркодилер?» «Нет», — сказал Райдел. «Что-нибудь курите?» «Сигареты, трубку?» «Нет». «Агрессивны?» Райдел заколебался. «Нет». «И еще, признаете ли вы Господа Иисуса Христа своим личным спасителем?» «Нет», — сказал Райдел, — «не признаю». «Прекрасно», — сказала она, погасив горелку. «Вот чего я действительно не переношу. Выросла среди этих психов». «Все-таки», — сказал Райдел, — «нужно мне бронирование, чтобы переночевать у вас тут или нет?» Он разглядывал кухню, недоумевая, где прячется это самое «тут». Кухня была примерно 7 на 7 футов, и нигде никакого другого входа, кроме того дверного проема, в который Райдел и втиснулся. Из-за обоев, кое-где отставших от пара, помещение казалось декорацией на сцене любительского театра.
«Нет», — сказала она, — «не нужно. У вас же флайер».
«А место у вас есть?»
«Конечно».
Она сняла горшок с плитки, поставила его на круглый металлический поднос, лежавший на маленьком крашеном белом столике, и накрыла чистым кухонным полотенцем.
«Ступайте, откуда пришли. Ступайте, ступайте. Я выйду следом».
Он послушался, вышел и стал ждать ее в дверях. Заодно заметил, что очередь к шеф-повару Гетто стала еще длиннее.
«Нет», — сказала женщина у него за спиной, — «это здесь, наверху».
Он обернулся и увидел, как она дернула за конец длинной оранжевой веревки из нейлона, отчего каскадом обрушилась алюминиевая лесенка на противовесе.
«Лезьте наверх», — сказала она, — «я пришлю ваши сумки».
Райдел опустил на асфальт свой вещмешок и глобексовскую посылку и встал на нижнюю ступень лесенки.
«Смелее», — сказала она.
Райдел вскарабкался наверх и обнаружил невероятно тесное помещение, которым, очевидно, ему и предлагалось спать. Сперва он подумал, что кто-то решил устроить здесь японский капсульный отель из обрезков досок, купленных на распродаже стройматериалов. Стенки были из какой-то обшивки дешевого дерева, которая имитировала скверную имитацию какой-то другой обшивки, которая, вероятно, имитировала некий ныне забытый оригинал. Крохотный квадрат пола рядом с Райделом, единственная часть комнаты, не занятая кроватью, был застлан ковриком с коротеньким ворсом странного бледно-зеленого цвета с оранжевыми блестками. Уличный свет проникал из дальнего конца комнаты, где, как решил Райдел, было изголовье кровати, но ему пришлось бы встать на колени, чтобы понять, как такое возможно.
«Хотите снять этот номер?» — крикнула снизу женщина.
«Конечно, хочу», — сказал Райдел.
«Тогда тяните наверх свои сумки».
Он обернулся и увидел, как она ставит его вещмешок и глобексовскую посылку в ржавую проволочную корзину, которую подвесила к лесенке.
«Завтрак в 9:00», — сказала она, не глянув наверх, и исчезла.
Райдел подтянул к себе лесенку с багажом за оранжевую веревку. Он вытащил из корзины вещи, а лесенка осталась в том же положении. Видно, ее удерживал невидимый противовес. Он встал на четвереньки, заполз в свою спальню по шмату пены, накрытый типичным микрошерстным одеялом на пенной основе, и уткнулся головой в какую-то пластиковую полусферу, возможно, самолетный блистер, приклеенную эпоксидкой с внешней стороны стены. Снаружи блистер был покрыт как будто слоем соли, с застарелыми отложениями морских брызг и пены. Свет внутрь он пропускал, но едва-едва. Спать, судя по всему, придется, засунув голову прямо в эту хреновину. Ничего, сойдет и так. Пахло здесь странно, но не противно. Надо бы спросить, сколько стоит ночлег, но с этим можно повременить. Райдел сел на край кровати и снял туфли. Из обоих носков пальцы торчат. Нужно купить побольше носков. Он достал из куртки очки, надел их и вызвал из памяти номер Лэйни. Слушая гудки, представлял себе комнату где-то в Токио, в которой звенит телефон, некий роскошный отель, хотя, возможно, телефон звенел в офисе на столе, громадном, как у Туна, только реальном. Лэйни взял трубку на 9-м гудке.
«Сбойный сектор», — пробормотал Лэйни.
«Что?»
«Кабель. Он там».
«Какой еще кабель?»
«Для проектора».
В эту секунду Райдел глядел на глобексовскую коробку.
«Какого еще проектора?» «Который ты сегодня забрал в глобексе».
«Погоди минутку», — сказал Райдел. «Ты-то откуда знаешь?»
«Минутная пауза».
«Просто знаю».
«Слушай»,
— сказал Райдел, — «у меня тут неприятности, я подрался». «Ну, то есть, не я подрался, другой парень, но драка вышла из-за меня».
Они просмотрят записи охранной системы Глобекса и узнают, что я расписался за тебя. У них будет видеоролик со мной».
«Ничего у них на тебя нет».
«Да есть у них все», — запротестовал Райдел. «Я же там был».
«Не был», — сказал Лейни. «У них есть видеоролик со мной».
«О чем вообще речь, Лейни?»
«О бесконечной пластичности цифры».
«Но я расписался. Написал свое имя, не твое».
«На экране, верно?»
«Ну...» — Райдел задумался.
«Кто это, интересно, может взломать Глобекс и переписать эти данные?»
«Не я», — сказал Лейни. «Но я вижу, что их переписали».
«Ну и кто это сделал?»
«Сейчас это чисто теоретический вопрос».
«Что это значит?»
«Это значит не задавать вопросов».
«Ты сейчас где?»
«На мосту, в ночлеге, с завтраком».
«А ты меньше кашляешь».
«Это голубой сироп», — сказал Лейни. Райдел понятия не имел, о чем это он.
«Где проектор?»
«Штука вроде термоса?»
«У меня».
«С собой не таскай. Найди лавку под названием «Сбойный сектор» и скажи, что тебе нужен кабель».
«Какой именно кабель?»
«Тебя будут ждать», — сказал Лейни и дал отбой. Райдел сидел на кровати в солнцезащитных очках, порядком разозленный на Лейни. Чувствовал жгучее желание провалить операцию, найти работу в парковочном гараже, сидеть себе и глазеть на природу в бывшем деловом центре Детройта. Но тут чертова рабочая этика не дала ему покоя. Он снял очки, засунул их в карман куртки и принялся вновь надевать туфли.